Было время, казаки линию держали, шли с Ермоловым полки по горам седым. Возле терека реки резвы кони ржали, и кострами бивака расстилался дым. Возле терека реки резвы кони ржали, и кострами бивака расстилался дым.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас Евгений Норин, военный историк, писатель, публицист, общественный деятель. Добрый день, Евгений.
Здравствуйте.
Евгений целый ряд очень интересных книг выпустил. Одна из них стала, по сути дела, историческим бестселлером. Это «Чеченская война. Исследование». Но также Евгений занимался исследованием тех военных конфликтов, которые произошли между республиками Советского Союза после развала Советского Союза. Во многом все это искусственно было организовано, конечно же. О чем еще предупреждал Иван Ильин в 50-е годы прошлого века. Он предрекал, ну, человек был, конечно, гениальный, предрекал развал СССР, и он писал, что после развала части вот этого единого целого начнут воевать друг с другом, и все это будет достаточно долго, достаточно тяжело, сопряжено с людскими потерями и также материальными издержками. Ну, мне памятен 85-й год, Фергана, вот этот вот межнациональный конфликт, по-моему, искусственно подогретый, турки-месхетинцы, какой-то конфликт там на рынке, погибли люди, писала об этом пресса. Ну и потом пошло-поехало, Северный Кавказ, Осетия, Карабах, Азербайджан, Абхазия. Армения, да, Карабах, Абхазия, пошло-пошло-пошло, стали убивать русских. То есть здесь антирусская карта разыгрывалась. Во многом это, конечно, связано с той политикой, которая проводила КГБ и Андропов. Они же осуществляли практически вот эту вот программу сноса Советского Союза. Выпускали из лагерей диссидентов и привлекали всех тех, кто может поддержать вот эти планы. Деятелей культуры, естественно, и также нацменов. Также целый ряд людей был освобожден из тюрем, из лагерей. В 80-е годы уже при Андропове было несколько горбачевских амнистий. И активно поддерживались вот эти вот процессы, направленные на развал Советского Союза. И эти процессы, понятное дело, развивались и приводили к межнациональным конфликтам. Страдали русские люди. Несколько моих знакомых были вынуждены уехать из тех мест, где они жили. Вот мой однокашник уехал из Баку за месяц до погромов, которые там происходили. Сам этнический армянин, хотя прекрасно говорит по-русски, русской культуре больше меня разбирается. Сейчас работает на телевидении на канале «Россия-1». Евгений, что вас подтолкнуло заниматься этими сюжетами? У вас, получается, кроме Чеченской войны есть еще отдельная книга по вот этим военным конфликтам. Mm-hmm. Есть ли какая-то достоверная статистика? Во-первых, какие конфликты вы бы могли выделить, вычленить? И какие людские потери? Сколько русских погибло? И сколько русских людей вынуждены были бросить все, что было нажито, и уехать, спасая свою жизнь?
Ну, смотрите, во-первых, говоря о беженцах, мы в любом случае говорим о сотнях тысяч людей, возможно, о миллионах, и это, в принципе, распад Советского Союза сопровождался колоссальными миграционными процессами и колоссальным процессом вот этого вот беженства, не только русских, но вообще всех, кому не повезло оказаться в зоне очередного конфликта.
И вообще говоря, с определением «русский» очень осторожен. Для меня русские люди — это человек, говорящий по-русски, человек русской культуры и человек, который любит Россию. И желательно, в общем, чтобы был православный.
Ну, в общем, да, язык плюс самоидентификация. Так вот, в Таджикистане из 390 примерно тысяч русских и русскоговорящих эмигрировало или погибло более 300 за время таджикской гражданской войны. В основном эмигрировали. Дело в том, что все эти процессы всегда сопровождались несколькими вещами. Во-первых, это взрывным ростом местного национализма, когда все иннонациональное объявлялось источником всех бед. Причем в Таджикистане, например, это касалось не только русских, но еще и армян. Там первые погромы начались со слуха о том, что едут армянские беженцы из Карабаха. Им будут выделять квартиры в обход местных.
Я немножко занимался этой темой. Я знаю, что это вот сознательно подогревалось и, в общем-то говоря, инициировалось сверху.
Это, скорее все же, на стыке низовой инициативы и инициативы местных элит, которые таким образом занимались нацбилдингом. Вообще, тут меньше было все-таки коварного плана и больше стихии, но стихия тоже какая? В рамках Советского Союза многие темы были принципиально запретными, многие проблемы заметались под коврик. Например, Сергей Киров, к тому моменту еще живой в раннем СССР, сказал, что образцом удачного разрешения межнационального конфликта у нас является Карабах. В общем, он произнес образцово такой неверный политический прогноз. В советское время многие вещи, проблемы замораживались в рамках таких вот политических компромиссов, к соблюдению которых потом всех просто принуждали. То есть, допустим, вот та же проблема Армении и Азербайджана. Существовало три спорных области. Это, собственно, Карабах, Нахичевань и Зангезур, нынешняя Сюникская область. Решили эту проблему таким довольно заковыристым путем. Нахичевань стала эксклавом Азербайджана, Зангезур отдали Армении, а Карабах встроили в Азербайджан на правах армянской автономии. И тогда это казалось хорошим решением. Но как только на всех причастных перестала давить мощь советского государства...
Ослабла центральная власть, да, и развал,
да,
произошел.
Да, да. Причем в рамках Советского Союза на концептуальном уровне предполагалось подтягивание до общего уровня народов, у которых еще не сложились многие институты, которые сложились у других. То есть формировались национальные академии наук, формировались национальные коммунистические партии. В результате не только каждая советская республика, но и многие национальные автономии внутри них к концу 80-х имели свое, так сказать, государство под ключ.
Плюс национальные языки преподавались, да, плюс создавались национальные, как бы национальные культуры, даже там, где их сразу никогда не,
да,
было.
Да, да, да. То есть очень активно вкладывались в образование, в литературу на национальных языках.
В свой Лев Толстой, свой... Пушкин назначались.
Да, и если мы посмотрим, а кто... Папа, например, Звиада Гамсахурдия, а он вполне себе встроенный в советский истеблишмент писатель, который писал...
Издавался огромными тиражами.
Издавался огромными тиражами, писал про товарища Сталина, прелести колхозной жизни. Вообще, что называется, когда мы слышим, что народ недоволен, надо никогда не забывать уточнить, чем именно. Потому что Гамсахурдия попал в поле зрения КГБ впервые после митингов памяти о Сталине, но не пострадал в конечном счете так, как пострадали многие диссиденты такого, скажем, более простого происхождения. То есть эти люди, они были отлично встроены в советское общество, они были отлично встроены в советское государство.
Часть номенклатуры.
Это была часть номенклатуры, да, в ее, так сказать, разных изводах. Номенклатуры научной, культурной, политической. И на конец 80-х общие проблемы СССР привели к тому, что с их точки зрения стало выгодней быть в своем муравейнике командирами, даже если муравейник небольшой, даже если муравейник с проблемами, но мы там будем во главе.
У меня такой вопрос, вот возвращаясь к предыстории. Вот Андропов и компания, те, кто все это организовывал, они понимали, к чему это в многонациональном Советском Союзе приведет? Вот это вот привлечение нацменов, использование вот этих межэтнических национальных противоречий, или никто...
Но это ведь не Андропов, об этом... это ведь не Андропов начал. То есть все это закладывалось,
ну,
зачастую,
да,
еще...
Ну да, и те, кто выше. Да, да.
Все это зачастую закладывалось значительно раньше. И, например, когда мы говорим о чеченской проблеме, о проблеме осетин и ингушей, то это наследие, с одной стороны, депортации, а с другой — возвращение из депортации, когда людей сначала сдернули из их мест обитания, потом они в 50-е годы вернулись, и вернулись они часто буквально на пустое место. когда сформировались территориальные споры между осетинами и ингушами, когда ингуши возвращаются и обнаруживают, что на территории, которую они считали своей, уже кто-то живет.
Нет, я все это понимаю, но я имею в виду ящик Пандоры, политическое руководство страны, там Андропов и другие люди, которые в этом участвовали для отдельной передачи.
В том-то и дело, что ящик Пандоры открывали во много приемов. Это не было какое-то одно конкретное решение. Это была серия неудачных решений, причем зачастую они выглядели вот там и тогда, они выглядели разумными и чуть ли не безальтернативными.
То есть вы хотели как лучше, а получилось как всегда.
Именно так. То есть вот у нас есть, например, Горбачев. В чем была идея многопартийности и гласности, например? То есть уже было понимание, что центральная власть потеряла связь с землей. Она плохо представляет себе, что происходит, собственно, на местах. Например, такой фактик, когда Горбачев приехал на место землетрясения в Спитаке, его начали все спрашивать про Карабах. И он был совершенно к этому не готов. Он был абсолютно ошарашен тем, что там всех настолько волнует Карабах, что они посреди землетрясения будут спрашивать про Карабах. А, так вот, понимание, что мы, в общем, не очень представляем, что у нас там за повестка на месте, оно уже было.
Но... То есть и тогда власти получали искаженную информацию, как и сейчас.
Да.
То есть вот пускание пыли в глаза — это обычная наша практика.
Причем каналы связи зачастую были забиты не только снизу, но и, так сказать, сверху. Это тоже довольно известная в узких кругах история, когда руководитель чечено-ингушского КГБ обнаружил собственные рапорты в Москве уже в 90-е нечитанными. И попытка решить эту проблему была вот принята при помощи вот этой вот самой политики гласности. Предполагалось, что сейчас мы начнем все обсуждать, и как-то лучше будет доходить информация до верха, в частности. Но получилось что на практике? Получилось на практике, что открыли дверь любому горлопану, который был готов говорить о политике, об этнографии, об истории в том ключе, который нам совершенно бы не понравился. И, естественно, тут же приобрели огромную популярность любые радикальные концепции, потому что советская идеология к тому моменту, она окончательно уперлась в тупик, нечего было сказать нового людям, нечего было им предложить. И поскольку люди были совершенно, прям скажем, неискушенные, то можно было нести абсолютно любую ахинею, чем, собственно, и занимались. Особенно по поводу того, что нас эксплуатирует проклятая Москва, и если мы ее иго сбросим, то у нас на Марсе начнут яблони цвести. Многопартийность, то же самое. Предполагалось обновить элиты, освежить кровь. К чему это привело на практике? К тому, что все эти народные фронты просто легально повыигрывали выборы. И Советский Союз начал разваливаться, можно сказать, добровольно, с песней и благодаря тем институтам, которые и решениям, которые были созданы и, соответственно, приняты уже вот самим же советским руководством.
Я просто вспомнил одно свое четверостишее. У меня большое количество эпиграмм, но они изданы в периоды перестройки. Про народные фронты. Хлебнем чудес и я, и ты, еще в стране чудес Россия, не зря ж народные фронты вдруг превратились в боевые.
Да. Это причем, смотрите, тут еще проблема в том, что зачастую их лидеры страдали очень плохим пороком для политика. Они действительно верили в то, что несли. То есть, например, Джохар Дудаев, он был совершенно искренен, когда говорил про золотые краники, из которых будет течь верблюжье молоко, когда Чечня приобретет независимость. Представления об экономике были дремучими. Представления о политике дремучими. Молдавские лидеры, например, когда началась известная смута в Приднестровье, совершенно искренне не понимали, почему русские в Приднестровье не могут просто вот подчиниться и смириться.
И радостно жить в новой парадигме.
Да, потому что с их точки зрения они действовали полностью в своем праве, и если ты имеешь что-то против, это значит, что ты, наверное, плохой, и ты должен просто принять сложившуюся реальность. Что делать, если нет, никто не подумал.
Так, ну, у меня вопрос про исследование «Чеченская война». Угу. Во-первых, что подтолкнуло заняться этой темой? Легко ли было работать? Где искали материалы? Они, как я понимаю, в основном закрыты до сих пор. И второй мой вопрос. Ну, это самый болезненный для России конфликт, самый затяжной, самый страшный,
самый кровопролитный.
Причем зверства, которые там творились, ну, я не могу даже вот здесь в эфире о них пересказывать. Просто читаешь иногда некоторые воспоминания. Волосы становятся дыбом, что называется. И можно ли было это предотвратить? Вот как вел себя Борис Николаевич, да и остальные там представители элиты тогдашние. тоже не понимаешь поведение людей. То есть какое-то самодурство такое классическое. Не будь этого самодурства, будь желание договориться. Можно ли было все это остановить, предотвратить? Ведь пройдя через всю эту мясорубку, через всю эту войну, пришли к тому, о чем Чечня и просила изначально. Ну вот, залили деньгами эту проблему. Может, сразу надо было заливать деньгами и налаживать дружбу?
Тут есть тонкий момент, о котором часто забывают. Мы сейчас вооружены послезнанием, которого у людей там и тогда его не было. Теоретически, глубоко теоретически можно было договориться, но как это выглядело на практике? Да, это классическая история, что...
Ну да, возьму, Паша Грачев кричал, возьму Грозный силами одного полка там за...
За два часа одним парашютно-десантным полком. Но на той стороне тоже были свои проблемы. То есть, с одной стороны, у нас вот есть Дудаев, который очень амбициозный человек, очень самолюбивый, искренне верит в свою миссию спасителя чеченского народа. И при этом Дудаева подпирает целая толпа полевых командиров со своими частными армиями. Причем первым подпирающим является Зелимхан Яндарбиев, который настоящий фанатик и маньяк, который сочетал исламизм с чеченским национализмом.
Ну, ваххабит, первый ваххабит, да?
Фактически, он закладывал основу.
Они же все стали ваххабитами, были бывший там этот Радуев, он там комсомольский
вожак. Комсомольские лидеры, гаишники, профессиональные лузеры.
Далекие от ислама весьма, а тут все одели вот эти зеленые, значит,
чулмы. Ну, исламизм — это был процесс, это не был щелчок тумблера. В общем-то, прям настоящая исламизация, она началась уже даже после окончания Первой войны, когда туда поехали еще и арабы со своими представлениями о разумном и прекрасном и со своими
террорист Хаттаб там, значит, всплыл.
А там даже не Хаттаб. Дело в том, что Хаттаб, он чисто боевик, но туда приехал, например, до Хаттаба еще такой Алиф Атхия Шишани, который сам иорданец по себе, чеченского происхождения. И вот он как раз начал квадратно-гнездовым методом внедрять вот всю эту терминологию, все вот эти вот взгляды. И, в общем-то, мы ему обязаны даже самим отрядом Хаттаба, потому что приехал молодой арабский боевик, кто же ему даст отряд-то сразу? А это была именно вот паства Али-Фатхи, который разагитировал людей, но который не был именно боевиком. И вот Хаттаб отобрал из них несколько десятков человек, которые были действительно чем-то интересны именно как террористы. А когда Первая война закончилась, то туда поехали люди от братьев-мусульман, от Аль-Каиды, от других террористических группировок.
Возможно, это радикальные организации отправили своих комиссаров.
Да, с деньгами. А денег в Чечне было на тот момент очень мало, купить общественное мнение было несложно. И они дали местным боевикам идеологическую основу, потому что большую часть вот этих полевых командиров составляли, строго говоря, просто бандиты. Они не были по-настоящему индоктринированы. Даже если мы говорим про Хаттаба, то к нему могут быть некоторые вопросики по части соблюдения им религиозных норм. Например, то, что он носил изображение живого существа, волка. Но эти вот новые агитаторы, пропагандисты и денежные мешки, они им дали концепцию. И все вот эти вот братья Ахмадовы, Арби Бараевы, они получили возможность говорить, что мы не просто душегубы, разбойники с большой дороги и убийцы. Мы это все делаем во имя великого идеала. Так вот, возвращаясь, можно ли было предотвратить Первую Чеченскую? Повторюсь, за Дудаевым стояла целая толпа частных полевых командиров. Мы можем, допустим, договориться с Дудаевым о встраивании чеченской нефтянки в общероссийскую. Мы можем с ним договориться много о чем, но, во-первых, нам очень трудно будет договориться с этими полевыми командирами, потому что им неинтересно быть, например, председателями колхоза. Им хочется быстрых денег и быстрого статуса. А кроме того, Дудаев находился в ловушке собственного популизма, потому что он уже провозгласил независимость, он уже поднялся на гребне вот этой вот волны, и он не мог просто так взять.
Что мы строим независимое назад. Государство на принципах, да, так сказать, ислама, шариата и так далее, и мы будем отделяться.
Да. Наши были готовы маневрировать в очень широких пределах, но с одним условием. Хоть тушкой, хоть чучелом, признание Чечни частью федерации. Дудаев тоже был на самом деле готов немножко поманеврировать, но у него тоже этот пункт был принципиальный. Он не мог отыграть провозглашение независимости назад. В этот пункт две стороны уперлись и вошли там в лютейший клинч. Причем одновременно с этим происходила гражданская война внутри Чечни. Пророссийские чеченцы месились с дудаевцами. При этом одновременно еще наши ведомства, каждое своим инструментарием, пыталось решать проблему.
Ну, да, наши спецназы все там присутствовали.
Вот именно, у нас не было единого, так сказать, штаба по Чечне. У нас были ведомства, которые каждое дуло в свою дуду, и каждое своими способами пыталось разрешить конфликт. И у Дудаева было, скорее всего, абсолютно шизофреническое ощущение, когда утром ты договариваешься с экономическим блоком по нефтяным делам, днем тебя пытаются убить пророссийские чеченцы, а вечером тебя пытаются убить дополнительно уже россияне с помощью спецоперации. И совокупно это делало очень сложными любые переговоры. К тому же, проблема еще в том, что Чечня еще не была той самой Чечней. Естественно, что она входила в список проблем, которые у Бориса Николаевича Ельцина были на столе, но она была там вообще не на первом месте. То есть буквально ведь первым чиновником, который заговорил о том, что у нас проблема в Чечне, был никто иной, как Рудской. А он в 92-м году приехал в Чечню, вернулся в полном тихом изумлении, но ему год оставался до момента, когда он сам начал участвовать.
Когда конфликт начался между Верховным Советом и Ельцином.
Да. То есть у них у всех были проблемы более существенные, чем Чечня. А Чечня стала главной проблемой уже по ходу боевой операции. К тому же представления о собственных возможностях у российской стороны были неадекватными. В идею про парашютно-десантный полк и два часа действительно верили. С третьей стороны, Дудаев совершенно не ожидал, что придется по-настоящему воевать. И для него это было не очень приятной неожиданностью, когда оказалось, что придется действительно по-настоящему воевать. А дальше мы влипли в ситуацию, когда Россия влетает с двух ног в конфликт, который оказывается не легким, не легко решаемым, но при этом правительство Ельцина, оно продолжает упорно нажимать на все кнопки, пытаясь найти быстрое решение. У нас стратегия по Чечне в первую войну менялась несколько раз за буквально 20 месяцев. То есть мы пытаемся организовать сначала специальную операцию под чужим флагом в ноябре 94-го, когда российские танкисты совместно с чеченской...
Катимировской дивизией.
Да, пехотой пытаются устроить спецоперацию в Грозном, она проваливается, часть танкистов попадает в плен, их крутят по ТВ. Дальше мы пробуем массированный военный накат. Дальше у нас Буденновск, все психологически ломаются, у нас новый раунд переговоров. После того, как взрывают генерала Романова, снова у нас война. Причем уже явно никто не понимает, а как мы вообще планируем выигрывать эту войну. Дальше пытаются по ходу дела делать какие-то эксперименты, чеченизировать конфликт. Пытаются даже создать добробат из казаков, ермоловский батальон. Вот тоже замечательное формирование, в смысле, что замечательно иллюстрирует проблему. То есть, если вообще идея создать казачий отряд, она витала в воздухе. Нормально. Люди есть, готовые, добровольцы есть. Но вы им дайте несколько месяцев на подготовку, проведите им нормальное слаживание и обучение.
У нас же летчик, по-моему, возглавил эти казачьи, Дейнекин, да, по-моему, вот был такой господин?
Нет, ну, непосредственным комбатом-то был, конечно, не Дейнекин, не он. Но вы их организуйте, дайте возможность потренироваться, дайте им пройти слаживание с армейцами и воюйте, сколько влезет. Ничего этого не было. В результате отряд теряет людей от проблем с дисциплиной, потому что отбор велся криво-косо, теряет людей в боях, и его очень быстро расформировывают. То есть идея хорошая, исполнение никакое. Почему? Потому что пытались быстро сделать натяпля.
И как все... вот все это, что вы рассказываете, напоминает вот начальный период, 22-й год, СВО.
Да.
У меня такой вопрос, но не могу не задать его. Геноцид русских, с чего все началось, сколько людей погибло, сколько уехало. И не секрет, что было охотничье оружие изъято за месяц до геноцида, и вырезались целые населенные пункты, дома. Есть рассказы, воспоминания об этом. А как это происходило? Общались ли вы с очевидцами, с теми людьми, которые оттуда уехали? Что они вам рассказывали?
Смотрите.
Широкая публика об этом вообще ничего не знает.
Смотрите, тут надо немножко с терминами поосторожнее. Геноцид – это все-таки предполагается организованное, целенаправленное насилие. Вот у нас
политика.
Есть, да, политика. Здесь у нас скорее получился всплеск такого этнокриминального насилия. Что произошло? Смотрите. Русские в Чечне, их было довольно много на тот момент, и средний уровень жизни у них был значительно выше, чем у среднего чеченца.
То есть был элемент зависти?
Не то что зависти, а наличие кошелька, который ходит своими ногами по улице. Дело в том, что...
Плюс собственность, дома, именно, земля и
именно,
так далее.
Именно. В сельской местности это земля и скот, в городе это квартиры, в первую очередь, машины во вторую, ну и все вообще имущество, какое ни есть.
То есть повторилось то, что вот 100 лет назад, во время гражданской войны, происходило, когда с фронтов вернулись эти ребята с винтовками и пошли грабить барские усадьбы.
Только тут эта ситуация с барскими усадьбами осложнялась еще одним фактором. Русские не были встроены в местную систему родовых отношений. То есть, если ты пытаешься ограбить чеченца, то за него вписываются 3 родных и 8 двоюродных братьев. Если ты пытаешься ограбить русского, за него, скорее всего, не вписывается никто, потому что русские привыкли жить в государстве. То есть у нас права людей защищает советская милиция. Советская милиция исчезла. В 93-м году, причем остатки буквально одной...
А стволы пришлось сдать той же...
Стволы пришлось сдать, то есть ты не можешь ни организовать свое ополчение, ни отбиться, ты ничего не можешь. У тебя нет...
Ты можешь быть только тем бараном, которого пришли резать.
Ну либо убежать. Либо быстро убежать. Причем вот именно убитых, их людям иногда кажется, что это не очень большая цифра какая-то. Реально там вот погибло до войны, ну, порядка до 2000 человек. Ну, то есть это как бы формально не огромные толпы, но это, так сказать, острее копья, а под ним огромная пирамида из людей избитых, ограбленных, изнасилованных, все что угодно.
Которых лишили жилья, сказали, убирайтесь отсюда,
да,
теперь
да,
дом,
да, да, да,
ваш дом не ваш.
Да, это вот это такое вот повседневное насилие, которое, угроза повседневного насилия, которое чаще всего не было прям смертельным, но нормальной жизни у тебя не было. И люди, естественно, уезжали. Уезжали зачастую, просто бросив все, с тем, что могли увезти. И мы говорим...
Уехало сотни тысяч людей.
Уехали сотни тысяч людей. Причем несколько волн. Еще один момент. Коллапс экономики. То есть русские, опять же, они работали, как правило, на производстве. Они работали, как правило, либо на производстве, либо внутри местной социальной
инфраструктуры. Плюс нефтянка же там была.
Не только нефтянка. То есть, например, вот, и вот есть такой поселок Чириюрт. Там есть цементный завод. Это самый Чириюрт, он находится прямо на входе в Аргунское ущелье, то есть в предгорьях Чечни. Теперь, внимание, вопрос. Вот чеченская сецессия... С гор спускается вот этот вот аул, всем начинает показывать все, что может показать. Кто будет заказывать цемент на Чириюртовском заводе? Какие...
То есть, кто там будет работать?
Даже если будут кто работать, какие лихие ковбои будут готовы заказывать там цемент? Ответ – никакие.
Завод... То есть, экономика встала?
Да, экономика встала. Соответственно, те, кто в ней работал, те потеряли работу и были вынуждены уезжать хотя бы даже, чтобы прокормиться. Опять же, кто все это делал? А дело в том, что часто в случае с Чечнёй недоучитывают демографический фактор, а он давил на всех страшно, потому что после депортации, после возвращения чеченское общество продолжало проходить так называемый демографический переход, то есть когда рожают еще много, а благодаря современной медицине выживают уже более-менее все дети. И горы просто пухли от людей, которые не имеют нормального образования, но которые молодые, у них есть энергия. И вот этот поток, он, собственно, и хлынул на равнины в конце 80-х.
Да, дурная голова рукам покоя.
Да, да, да.
Особенно, если в этих руках автомат Калашникова.
Это, кстати, принципиальная разница между тогдашней ситуацией и нынешней. Им некуда было канализировать вот эту энергию. То есть в 80-е годы, ну, ты мог поехать хотя бы шабашить. В современной ситуации... Ты можешь поехать там заниматься бизнесом, ты можешь пойти служить в Ахмат, ты можешь пойти там в чиновники, ты можешь пойти более-менее куда угодно. У тебя есть варианты.
Тем более мы деньгами залили эту республику.
Именно. Это заливание деньгами, оно в частности, его смысл именно в том, чтобы у местной молодежи вообще не было хорошей идеи идти в лес. А на тот момент быстрые деньги и статус давали только боевые отряды.
Я про день сегодняшний все-таки хотел задать вопрос, чтобы не забыть. Mm-hmm. Сегодня какое отношение к русским? Есть ли там русские? Вернулся ли кто-то? И какие-то извинения перед потерпевшими? Пострадавшими прозвучали, нет?
Русских очень мало. Нет такого, что прям извинения. Нет, там сложное на самом деле отношение. Скажем так, некоторые неоичкирийские взгляды у местной молодежи есть, у многих. Другое дело, что они, как правило, высказываются из кофеен. Россия выиграла войну даже не столько деньгами, сколько университетом. У людей появился статус, у людей появилась возможность чем-то заниматься. Русских крайне мало, и это в основном люди более-менее пожилого возраста, либо...
Кто просто там остался.
Да, то есть там такого вопроса нет. Кстати, тут есть такой тоже любопытный момент. В Таджикистане ведь нечто подобное происходило, но там у местных прогосударственных элит, у них имелось некоторое понимание, что русские — это вообще люди полезные, и если они все поразбегутся, то хозяйству народному просто плохо будет. То есть там Сангак Сафаров, вот даром, что он там вор в законе, там всю жизнь сидел, но он прям словами через рот это проговорил, что если вообще все русские уедут, это будет проблемой для нас в первую очередь. И вот он старался как-то смягчать нравы на подведомственной ему территории. Другое дело, что там, ну, сама по себе ситуация была, это просто постапокалипсис оживший. А в Чечне да, не было даже такого сдерживающего фактора. И, в общем-то, зачистка от русского, ну и вообще шире, не чеченского населения, она получилась практически тотальной. Тут еще тот момент, что русские жили в основном все-таки в городах, в первую очередь в Грозном. А Грозный... пережил
три... Несколько волн.
Да, Грозный пережил три очень больших штурма и множество всяческих мелких рейдов, налетов. Короче, ситуация, когда в Грозном вдруг резко начинали массово стрелять, она воспроизводилась много раз. И после финального вот штурма в 99/2000 году в Грозном на тот момент оставалось буквально несколько тысяч живых людей гражданских. Большая часть либо уехала, либо погибла. То есть город, который был 400-тысячным до войны, он к тому моменту просто представлял собой совершенно чудовищное зрелище, и там было очень мало людей уже оставалось.
Евгений, ну, про день сегодняшний, естественно, встает вопрос у меня и у наших радиослушателей. Сегодня, значит, опять дружба, опять, так сказать, все вроде наладилось, благодаря понятно чему. Вот чеченцы воюют, там, Ахмат на фронтах СВО.
Там, по большому
погибают.
Счету...
Что, что дальше-то, вообще говоря?
Вот, смотри, там, по
это
большому
дружба,
счету...
Это дружба, это союзник, и как долго это все продлится?
Там, по большому счету, надо налаживать легальную экономику производящую, потому что сейчас структура чеченской экономики, она довольно чудовищная. Когда у тебя, вот, грубо говоря, основные отрасли хозяйства, там это СОБР, то это, конечно, совершенно нездоровое явление. Понимание этого есть, в том числе у руководства Чечни. Но одно дело абстрактное понимание, а другое дело какие-то конкретные шаги. Потому что любой бизнес прекрасно понимает, что если ты заходишь в Чечню с какими-то деньгами, то ты перестаешь быть настоящим хозяевом этих денег. Исключение только если у тебя какая-то вообще совсем грандиозная крыша, если ты, грубо говоря, Роснефть. То есть Роснефть, она еще может быть как-то за себя спокойно. Все, что помельче...
Или Лукойл.
Да, или Лукойл. Все, что помельче, все, что не имеет крыши прямо вот на самом-самом верху, это уже проблема.
В общем, все сложно, будем следить за ситуацией и надеяться на помощь высших сил.
Я бы сказал, что тут нужна какая-то вменяемая программа, которая будет сочетать экономические и политические меры. Давайте так, рано или поздно Рамзан Ахматович перестанет быть президентом Чечни просто по биологическим причинам. Мы все смертны. Тут, я думаю,
ну да,
что
он
все
сейчас
согласятся.
Уже там проблемы со
здоровьем. Я думаю, что тут все согласятся. То есть вопрос транзита власти, он все равно встанет. Тогда возникнет вопрос, на каких новых основаниях будет пересобираться Чечня. Потому что вот в текущем виде она живет, пока есть деньги. Если ситуация возникает, что денег нет, или денег стало сильно меньше, то тут начнутся страшные разборки за усыхающий пирог. С не исключено, что и вооруженным насилием. Как справиться с этим заранее, как это предупредить? Только одним способом. Развитое народное хозяйство, которое будет каким-то самостоятельным народным хозяйством, которое не будет зависеть исключительно от дотаций.
Ну, не могу в конце нашей беседы не задать вопрос о политике открытых дверей, о последствиях этой политики открытых дверей. Много программ у нас с самыми разными людьми было. Ну, и Ткачук, там, и Андрюша Кормухин, и другие приходили сюда. И Сережа Моисеев, и Игорь Друзь, и так далее, и так далее. Но вот недавно прошла информация. Решетников, по-моему, заявил, что не хватает народному хозяйству. Откуда, правда, народное у нас? Ну, вот, сказал так, 3 миллионов человек. Вот сейчас у нас планируется завоз граждан африканских государств из Северной Кореи и о радость. По-моему, 100 тысяч человек планируется завести из Афганистана. Вот это, конечно, информация совершенно убийственна, потому что эти афганские, значит, ребята, понятно, что у них
из нормального средневекового общества, короче говоря.
Ну, талибы, я извиняюсь.
Да.
Ну, многие с военным опытом там бегали по зеленке с автоматом калашников.
Да, ладно, талибы, а то эти прямо из зон племен, скажем так. Смотрите, тут два момента. Первое, точнее как, вводное. Людей действительно не хватает. Это правда, это объективно. Как эту проблему можно решать? Решать ее можно с двух сторон. Во-первых, это, извините, но изменения на, собственно, внутреннем рынке труда. Это борьба за автоматизацию, борьба за увеличение производительности труда. Я, конечно, дико стесняюсь сказать, но в деле, например, роботизации наш формуляр последний. Мы там находимся на каком-то вообще позорном месте страны экваториальной Африки и России.
Китай, он, который был в хвосте, теперь он вот в первых рядах.
Да. То есть эта проблема решается, но это приведет к очень серьезным колебаниям на рынке труда. То есть понятно, например, что город Тольятти, который строится вокруг автомобильной промышленности, там будет совершенно другая ситуация с рынком труда, если вместо, абстрактно говоря, у тебя там завод, и у тебя вместо, допустим, абстрактно 5000 человек...
5000 узбеков будет робот.
Да, будет работать 500 человек и толпа роботов, то это совершенно другой рынок труда. Альтернативный вариант, да, завозить людей и лопат в огромном количестве. Это... проблема, потому что...
Законодательство наше, оно абсолютно безумное, оно создает уже в нем, уже в этом законодательстве, когда приводится еще куча родственников, целые аулы заезжают сюда.
Мы еще фиксируем эту ситуацию для экономики, когда у нас становится выгодно не автоматизировать процессы, не повышать производительность труда, не повышать зарплаты, а просто завести еще 500 тысяч батраков. Причем значительная часть этих батраков в другой ситуации, они готовы там учиться, они готовы работать. То есть это не гомогенные какие-то сообщества. Допустим, те же узбеки, там большая часть людей, они в принципе настроены на то, чтобы жить и работать. Какая-то часть, причем настроена на то, чтобы прокачиваться, учить язык, получать образование и входить уже в общество в качестве специалистов. То есть, по идее, разумно было бы вести отбор агнцев от козлищ, вот этих людей, которым хочется не просто приехать и махать лопатой, а которым хочется получать квалификацию, вот этих вот людей оставлять, тех, кто просто готов работать, оставлять на каких-то в том количестве, в котором они реально необходимы, ну и, соответственно, оставшуюся нехватку ее восполнять при помощи вложений в производительность труда, при помощи налоговых льгот, при помощи целенаправленного просто вот внедрения соответствующих технологий. Но это все требует, так сказать, умственных вложений. И, кроме того, ты не можешь заставить робота расписаться за зарплату в 100 тысяч рублей, заплатить ему 50, а еще 50 положить себе в левый карман.
Да, здесь вот откаты невозможны, а на них, к сожалению, держатся многие отрасли российской экономики. И это наша тоже беда. Но я хотел бы сказать тоже, что без поддержки титульной нации, без поддержки русских, мы тоже никуда не уедем. Просто России не будет, потому что масса людей сидит без работы тут в центральных регионах России. И они бы с удовольствием вахтовым методом приезжали на эти заводы.
Тут здесь еще одна проблема. Неквалифицированная рабочая сила сбивает зарплаты. Просто сбивает рынок труда. И у нас возникает ситуация, когда с одной стороны недостаток людей, а с другой стороны недостаток работы. А как она получается? Она так получается, что у нас существует целый слой вакансий на какие-то такие зарплаты, на которые реально невозможно нормальному человеку...
Дешево до гнило, дорого до мило получается.
Погоня за дешевизной
дешево хорошим быть не может.
Да, нам не нужны толпы людей с лопатами. Нам нужны небольшие группы людей с механизированными лопатами.
Да, но тема совершенно обширная, мы к ней будем еще возвращаться, и, конечно, пригласим еще Евгения, потому что ему есть что сказать на самые разные темы, и много интересных книг. И, кстати, вот последний вопрос, над чем сейчас работаете?
В общем, Донбасс. Тема очень дико интересная, при этом, я бы сказал, сложнее, чем Чечня, потому что очень много, знаешь, таких моментов плана «Кто даст правильный ответ, тот получит 8 лет».
Да, о временах ближайших мы лучше умолчим, как у Алексея Толстого в стихотворении. Да.
Да, тут проблема еще в том, что зачастую у тебя есть несколько источников, которые не просто противоречат друг другу, а принципиально вот не стыкуются и не бьются. Я даже не говорю о ситуации, когда вот у нас одна трактовка.
Ну, вам как аналитику интересно тут эти вот ребусы решать.
Отож. Причем, кстати, вот ты задавал хороший вопрос про источники. Допустим, про Чечню, их не так уж мало. Да, там мы упираемся в проблему, когда у нас фактически есть только те источники, которые для историка, например, Второй мировой, вспомогательные. То есть ты не можешь пойти в Центральный архив Министерства обороны, заказать там дело и курить его до полного
посинения. Но зато все-таки много книг издано.
Зато у нас есть очень много мемуаров, у нас есть журналистские работы, у нас есть много всяких специфических документов. С Донбассом примерно то же самое.
Ну что ж, хочется пожелать удачи, новых интересных содержательных книг. И, в общем, ждем в этой студии еще. Спасибо всем. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был военный историк, писатель, публицист Евгений Норин.
Счастливо.
Спасибо и до новых встреч в эфире.
Лес за взгорьями шумел тесною листвою, гром орудий не смолкал меж угрюмых скал. Там солдат пройти сумел, где лишь ветры воют, и, погнав изменника, все не отпускал. Там солдат пройти сумел, где лишь ветры воют, и, погнав изменника, все не отпускал. Ты не хмурь бровей, Кавказ, прибывай в покое. Никогда полкам чужим здесь не пировать. Русь отметила не раз царскою рукою всех, кто вороном кружил, созывая рать. Русь отметила не раз царскою рукою всех, кто вороном кружил, созывая рать. Крест кавказский приняла матушка Россия, русской кровью снег вершин и поныне ал. Ты двуглавого орла не оставь, спаситель, будет всяк пред Богом жив, кто на брани пал. Ты двуглавого орла не оставь, спаситель, будет всяк пред Богом жив, кто на брани пал. Время казаки линию держали, шли с Ермоловым полки по горам седым. Возле терека реки резвы кони ржали, и кострами бивака расстилался дым. Возле терека реки резвы кони ржали, и кострами бивака расстилался дым.